Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печская программа?
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Познайка». Сегодня мы продолжим знакомиться с миром художества, живописи, религиозной, нерелигиозной иконописи вместе с нашим гостем, художником при храме святого мученика Иоанна Воина города Березовский, Виталием Антипиным. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Также сегодня в студии мне будет помогать соведущий Виталий Савкин. Здравствуйте.
Приветствую.
Меня зовут Павел Дербыш.
Можно сказать, вот Троица — это богословие в красках. Но когда мы говорим о религиозной живописи, то все равно внутреннее состояние человека, оно начинает переноситься на икону, переноситься на вот картину. Вот я обращал внимание, что часто даже когда иконописец начинает что-то писать, какую-то картину, да, даже Христос или там апостолы в чем-то даже походят на него, на этого художника. Естественно, если он кротко смиренный, у него лучше получается вот этот образ. Если он сам такой страстный, если, может быть, горделивый, если человек, который думает о деньгах и славе, эпатаже, все это тоже проявляется. Понимаете, одно дело картина, там посмотрели на лес, на птичек красивых, там, на что-то еще. Ну, это же, но религиозная картина — это то, что нас может приближать к вере, к Богу. То, что нас заставляет, может быть, заставить задуматься о вечном. Но если мы видим среди апостолов, среди святых, тех, которые походят на самого художника, не отличающиеся духовной жизнью, что может додать эта картина? Вообще, нужна ли такая работа вообще для массового зрителя?
Я считаю, нужна, потому что сейчас очень много... Я считаю, что, ну, и всем, я думаю, известно, что очень многие люди не ходят в храм. Вот, но зайти в музей они зайдут. Это своего рода миссионерство, то есть в красках. Да? Мы выставляем картины. Вот недавно умер один художник, Павел Рыженко. У него были передвижные выставки, и все были на тему истории Руси и святых. И он прямо, он специально не продавал свои картины для того, чтобы возить эту выставку по разным городам. И всем показывая эти картины, он всем объяснял, всем, ну, раскрывал какие-то тайны, даже не тайны, а вот что-то очевидное, да, про нашу Русь, про наших святых, что должен каждый знать. Особенно тот, который уже крещенный и называет себя православным. Многие сейчас не ходят в храм, а вот живопись, она как раз-таки может в массы донести какую-то информацию о Боге.
В то же время, может быть, зритель не увидит кротость святых, потому что сам художник не отличается этим качеством. И мне тут вспоминается образ Йошуа в книге «Мастера Маргарита». Конечно, там образ Христа, это, ну, даже не назовешь, что это Христа, это такой... Это Йошуа, который очень слаб, податливый миру. Не возникает ощущения такого положительного, кто есть Христос. Хотя в то же время, вот это в советское период времени, книга «Мастера Маргарита», она как-то невольно тоже говорила о Боге. Но сейчас другое время. Сейчас открыты храмы, вот, пожалуйста. Есть, можно посмотреть сейчас иконы, это не проблема.
Но не идут же в храмы-то. В храмы-то не идут, а в музеи ходят. Ну, то есть, ну, не так, чтобы ходят, но прямо, но все равно искусством интересуются могут те люди, которые в храмы не ходят. Ну, то есть, и через искусство, и через книги мы проповедуем Христа. То есть, это для православного человека это смысл жизни. Даже он может в пейзаже проповедовать Христа, да, создание Божие, вот, природы. То есть, мы должны, православные, мы должны этим жить, да. Нам Господь дал этот дар, и мы должны его как-то реализовать. Да, и реализовать проповедью. Ну, вот проповедь в красках. Ну, я тоже считаю, что картина — это тоже проповедь в красках.
Виталий, а что у вас более всего не получается в картинах, религиозных картинах?
Ну, я так не могу сразу сказать, что про себя и что более получается себя как-то.
Я в том плане, что мы с вами говорили, да, что, скажем, кроткому человеку сложнее донести вот образ кроткого образа на картине. чего вам кажется недостает для того, чтобы более полнее, четче и точнее воплотить образ религиозной картины?
Ну, недостает, я думаю, больше всего это спокойствие. Сейчас вот в нашем он все равно мегаполис, да, Екатеринбург. И суета, она как бы немного отвлекает от какой-то вот от какого-то глубокого такого глубинного осмысления. Вот я думаю так. Ну, здесь так не скажешь, потому что Господь дает дар человеку, да. И даже тот человек, который вроде бы, даже, как вы говорите, он кроткий, или наоборот, он может эмоциональный быть, но он может картину достаточно очень написать глубокую по своей сути, хотя он может быть абсолютно грешным, каким-то вот даже может греховный образ жизни вести. Много таких было художников, которые не отличались кротостью, но писали глубоко живые и глубоко духовные, я бы так сказал, осмелился выразить.
А почему им тогда это удавалось?
Ну,
ведь если им чуждо,
у нас вот после сошествия Святого Духа, Дух где хочет, да, там и пребывает. Ну, или как говорится, то есть Дух творит сам себе формы. То есть, а через какого человека вот он это сделает, нам неведомо. Да, мы удивляемся, когда какой-то художник делает какое-то произведение масштабное, да, мы этому удивляемся, как этот художник, вот вроде он человек, он такой сякой, и он как такое мог сделать, да, ну вот он сделал, то есть мы же не знаем его душу до конца, мы его видим снаружи, а может покаяние его не знаем, когда, по-моему, кто это, Амвросий Оптинский сказал, да, мы можем видеть грехи человека, а покаяние его не видим, то есть И живопись — это тоже покаяние, то есть это, ну, не покаяние, это исповедь, да, исповедь человека в красках, тоже так же можно назвать, это Павел Рыженко еще говорил, художник, который вот умер, это исповедь в красках, то есть мы исповедуем, то есть Христа, либо Христа, ну, и через него, ну, и святых, через, да, через святых Христа, да, вот. То есть поэтому, так сказать, буквально, что вот тот человек, только это он, вот он только может это делать. Ну, неизвестно. Может, наоборот, не сможет. В силу своей, ну, допустим, не знаю, кротости или скромности. Вот. Поэтому здесь непонятно. Это искусство тем и хорошо, и загадочно тем, что оно непредсказуемо по своей сути. То есть...
Картины какого характера у вас чаще всего встречаются? Ну, я имею в виду религиозно. О чем вы рассказываете?
О житие святых. То есть это вот последнюю картину я писал Серафима Саровского. То есть житие Серафима Саровского. То есть...
Это как вы пишете? Вот у вас, я понимаю, вот, как вот возрождается этот образ?
Ну, это работа в первую очередь идет. Сначала образ, да, как бы как...
Мне сейчас представился, например, образ Серафима Саровского, который стоит на камне и молится.
Ну, это икона, да, то есть, ну, это икона.
Это может быть и не только икона, это может
быть... Можно и картину сделать, да. Конечно, пожалуйста, там, это же дело художника, но, конечно, надо сначала благословиться, ну, сначала идет вот представление какое-то, какая-то картинка возникает. Вот я читаю «Житие святых», да, и что-то меня тронуло, какой-то отрывочек из этого «Жития», и сразу невольно всплывает картинка. Ну, то есть, и эту картинку хочется изобразить, да. Конечно, нужно взять благословение у своего духовника. Ну, вот. Конечно, лучше вести какую-то определенную вот, духовную жизнь, ну, по мере своих сил. Ну, и начинается работа над эскизами. Какие-то карандашные зарисовки разные, да, как вы себе это представляете. Потом это цветовые эскизы. То есть, идет поиск. То есть, художник, профессионал, он начинает всегда с эскизов. То есть он не пишет сразу на холсте. То есть идет большая подготовительная работа к этому. Как и везде. То есть и в росписи, и в иконописи.
А эскизы зачем, если, например, уже есть в голове картинка?
Ну, художник, он же... Он не такой всесильный, да, как многие думают. Вот картинка родилась, и он по представлению все нарисовал. Даже бывает, что подключаются натурщики. Да, то есть надо, чтобы натурщики позировали, чтобы нарисовать какие-то складки одежды, окружение какое-то, какие-то части тела, да, руку То есть он почти всегда рисует с натуры. Но это если художник изображает реализм, то есть касается реализма в красках. Поэтому всегда все начинается с эскизов. Вот. Сначала возникает картинка, эскизы, и потом в основной эскиз, и все, и перенесение все на холст, на какой угодно размер. Все, и создается картина, вот, полотно.
Ну, можно сказать, допустим, художник написал картину, потом говорит, слушай, я хочу стереть большую часть и переписать.
Почти всегда. Ну, у хорошего мастера это почти всегда.
Эскиз он создавал, обдумывал,
да,
образ
да.
воплощал.
Но
вдруг он все перечеркивает.
Но потому что бывает всегда в работе кризис определенный при создании. У него начинается, я это называю замыленность глаза. Он настолько уже насматривается на полотно, настолько ее видит каждый день, он всегда ее смотрит, он всегда ее представляет. И он уже не понимает, хорошо он делает или плохо. Но чаще всего он понимает, что он что-то делает не то. Но он самокритикует, самокритичен, то есть он критикует себя. Вот. Ну, в основном, мало когда художник удовлетворен полностью своей работой. То есть всегда что-то найдется, что можно было бы исправить, но он уже не знает, как, может, по своей, как бы, может, каких-то не хватает профессиональных качеств или просто уже устал. То есть здесь тоже это очень большой труд, я считаю. Создание какой-то картины — это огромный труд, особенно психоэмоциональных сил, да, каких-то таких.
Вот человек, допустим, пишет картину, а потом, насколько, что он испытывает, чувствует, которую он как желает продать, или все-таки есть какие-то, как понимаю, критерии, вот эту картину я не продаю, она остается при мне как наиболее удачная, или как вот тут, какой подход?
Да, но есть картины, любимые у художников, которые действительно они не хотят продавать, или, может, при создании, да, что-то в жизни происходило такое важное, даже она, может, ему до конца не нравится, но что-то в ней нравится, да, и еще в жизни что-то такое происходило, что он ее как память хочет оставить. Или просто оставить, чтобы просто выставлять. Просто продавать, еще смотря кому продать, тоже это очень важно для художника.
Можно.
Потому что все равно художник захочет эту картину еще раз увидеть. То есть он не хочет с ней до конца расстаться. То есть почему?
То есть он просто записывает адрес,
да,
которому он
почему,
продал,
почему, да, да, почему раньше художники продавали Третьякову, да, ну, особенно известные, ну, стремились продать в музей картины свои, чтобы они висели, во-первых, для зрителя, не где-то там в бильярдной, да, или где-то, хоть где там на кухне, а именно что в музее. Ну, это, конечно, большая честь висеть в музее, но стремились к этому, чтобы иной раз прийти и посмотреть на свою картину.
Вот. Но вы продавали уже свои картины?
Конечно, да.
И как часто вы ходили и смотрели эти картины?
Ну, пока не ходил, не смотрел. Если честно, не ходил, не смотрел. Ну, то есть не просил. Но я думаю, через лет 10 бы. Да я в эфире не хочу этого человека называть. Я
думаю, не обязательно же имя. Говорю,
не нужно. Ну, он бизнесмен. Он бизнесмен и строит храмы. То есть, вот.
Наверняка они у него где-то будут дома.
Вот, да, скорее всего, дома. Ну, я и в храмы рисую. То есть, фрески, да. То есть, ну, картины. Ну, они как фрески картины. То есть на холстах изображения каких-то евангельских сюжетов. Вот. Ну, то есть.
В чем все-таки... Я так понимаю, вы еще иконы пишете, сами иконы, то есть...
Да, да.
Чем отличается вот этот вот процесс от создания просто картины? Вот этот вот алгоритм, может быть, немножко другой, когда создается именно икона?
В основном иконы делаются, ну, срисовываются, да, вот проще говоря. То есть делается список, то есть уже определенное количество известных икон, но где-то она меняется в силу своего времени, да, то есть 19 век идет эволюция, да, вот в 19 веке так изменилась эта икона, допустим, Казанская Божья Матерь, то есть она из века в век она менялась. То есть...
Насколько важно вот сохранять вот эту традицию, допустим, взять икону несколько и сделать иной, и она тоже получит, может получить свою новую жизнь. Так что вот эта икона, допустим, екатеринбургская икона, допустим, такая-такая екатеринбургская икона.
Но у нас уже есть казанская, уральская икона.
Ну, я помню историю, то, что я с женщиной с этой общался, которая...
Екатерина.
Да. Она рассказывала, что у нее было все в таком виде, не в тонком сне, она это все увидела, эту икону, и на основе этого все это было написано. А я вот, у меня вопрос именно, насколько возможно художнику, иконописцу создать икону, которая отличается от списков?
Это особое благословение должно быть, это какие-то вот события, да. Но в основном это благословение особое. И это иконописец должен быть с большой буквы. Сейчас вообще редко создаются, да, вот новые иконы прямо. Ну, прямо те, которые, ну, которых нету.
Очень... Почему не создаются?
Потому что, мне кажется, сейчас 21 век немножко теряется, ну, может, теряется какая-то вот немножко... Люди разучились, наверное, после советских времен молиться, да, ну, русский народ, я имею в виду. Может, какое-то молитвенное состояние, может, немного поутратили мы немного. Вот сейчас кое-как, может быть, восстанавливаем это. Вот сейчас храмы строятся, восстанавливаются, и, может быть, и духовность, дай бог, может, тоже восстановится.
И это объясняется тем, что мы иконы пишем другие.
Да, и это не я объясняю, это вот говорят вот священники, что это вот именно та причина, по которой мы недостойны сейчас создавать новые иконы. Ну, то есть, как бы не хватает у нас духовности, так скажем, или жизни, да, жизни по Евангелию, да, не хватает этого.
Я напоминаю, что сегодня участвовал наш соведущий Виталий Савкин. Вот, а в гостях у нас был художник при храме святого мученика Иоанна Воина города Березовский Виталий Антипин. До свидания.
До свидания.
Продолжение нашей передачи следует.